Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев, обозреватель «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Наташа, приветствуем тебя. Мы продолжим сегодня разговор о тайне гибели группы Дятлова. И, по большому счету, сегодняшний эфир будет опираться, основываться на нескольких предыдущих передачах, одна из которых прошла в эфире Первого канала. Первый канал готовил ее совместно с «Комсомольской правдой», и ты, Наташа, принимала в этой программе самое деятельное участие, как и еще один наш гость сегодняшний. Это врач судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо большое за то, что к нам пришли. Все дело в том, что эфир Первого канала оставил несколько вопросов, и они достаточно важные, они достаточно объемные, обширные. На эти вопросы мы попытаемся найти ответ или подобраться чуть ближе к этим ответам по ходу нашей сегодняшней программы. Ну а начать, по традиции, Наташ, я попрошу тебя с предыстории. Расскажи, пожалуйста, как группа Дятлова отправилась в свой поход и как этот поход стал для них последним.
Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов, которые ушли в поход под руководством пятикурсника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Домой ребята не вернулись, достаточно долго шли, достаточно долго их дома ждали, потом пока были организованы поиски, и вот уже во время поисков они были найдены мертвыми на Безымянном перевале, причем они были полуразуты, полураздеты. Причины их гибели так до сих пор и не установлены. Расследование велось, то ли слишком было засекречено, то ли оно велось слишком халатно. Поэтому вот уже 60 лет почти прошло, да, в следующем году в феврале будет ровно 60 лет, а мы до сих пор так и не знаем, от чего погибли эти ребята. И существуют десятки версий их гибели, и никто до сих пор вот не может понять, что же там произошло. Мы решили каким-то образом все-таки поставить точку, немножко подойти ближе к истине в этой истории, и провели в апреле этого года, мы провели эксгумацию на Ивановском кладбище города Екатеринбурга и эксгумировали тело одного из участников этой группы, Семена Золотарева. Почему, собственно, мы вообще решили выкопать тело именно Семена Золотарева? Потому что он был, во-первых, он был случайным участником этого похода. Никому из ребят он не был знаком. Ему 37 лет, он прошел войну, фронтовик. Все остальные студенты или вчерашние выпускники вуза. Оказался в этой группе он только по чьей-то рекомендации. Почему его вдруг вот Игорь Дятлов взял с собой, совершенно непонятно. При этом при жизни сам Семен Золотарев очень часто путался в данных своей же автобиографии, и дата рождения у него какая-то, и дата рождения у него расходилась с официальной датой рождения, которая указана в церковной метрике, и свои награды боевые он путал. То есть очень много каких-то нюансов, говорящих о том, что, может быть, это был не Семен Золотарев, а человек, который выдавал себя за Семена Золотарева. Вот, собственно, поэтому, да, это была одна из основных причин, почему мы решили эксгумировать тело. И к тому же мы объединились вместе с родственниками Семена, которые были только за, чтобы вообще установить, кто там захоронен. Плюс ко всему, на могилу Семена Золотарева, вот, плюс ко всем вообще его странностям, не оказалось никаких документов. То есть их просто его могила не была зарегистрирована в реестре службы городских кладбищ Екатеринбурга. Такое ощущение, что в 59-м году его вообще в этом городе не хоронили. Могила есть на кладбище, памятный знак есть с табличкой, с его именем, а по документам никакой могилы.
То есть получается,
нет.
Что если бы за эти практически 60 лет вдруг, ну там мало ли, вандалы или время, табличка бы исчезла с памятника, то получается могилы Семена Золотарева или не Семена Золотарева мы бы сейчас вообще не имели.
Да, получается, что так. То есть мы бы даже не знали, где он захоронен и вообще что с ним случилось и куда делось его тело. Ну, собственно, мы наверное, пытаясь разгадать вот именно эту загадку, и в эфире Первого канала мы, наверное, подошли к еще большей загадке, потому что вопросов после этого у нас осталось еще больше, потому что была проведена специально к эфиру Первого канала, была проведена ДНК-экспертиза, которая, ну, наверное, если не ввергла в шок, то, по крайней мере, я-то точно была в полном ступоре, когда услышала результаты.
Давайте еще раз послушаем, что рассказал эксперт, проводивший эту работу, а затем попросим прокомментировать его слова нашего сегодняшнего гостя Эдуарда Викторовича Туманова. Итак, слушаем эксперта Алексея Горковенко.
Прошу. У вас в руках результаты той самой экспертизы, да. Верно? Прошу вас, присаживайтесь, должен рассказать внутреннюю историю, ведь до последнего мы не были уверены, что вообще провести подобный анализ возможно, и нам говорили, что с вероятностью, которая стремится к нулю, возможно провести этот анализ. Расскажите, пожалуйста, как шла работа, пока не оглашая результатов.
Да. Изначально образец был достаточно плохого качества, то есть кость была мягкая, это уже вызвало подозрение, что, возможно, ничего не получится. Выделили тотальную ДНК, точнее, попытались выделить. Она была полностью разрушена, то есть определить гаплотип не представилось возможным. Тогда решили попытаться последнее, то есть определить профиль по митохондриальной ДНК и сравнить с родственниками по женской линии. Да.
И это, собственно, оправдывает присутствие в этой студии Юли, которая согласилась пройти эту ДНК-экспертизу и сейчас с нетерпением, точно так же, как и все зрители, ждет результатов вот этой ДНК-экспертизы. Итак, еще раз, вы убеждены, что не Семен Золотарев? Вы верите в то, что это останки вашего родственника? Ну, вы-то все знаете, вас ни о чем спрашивать не буду. Вы как полагаете? Какой результат ДНК-экспертизы?
100% он.
100% он. И вы ведь тоже, Наталья, больше склоняетесь к тому, что он.
Мы же провели метод фотоналожения прямо на кладбище, да, это Семен?
Сделаем пока паузу здесь, не будем обсуждать результаты экспертизы. Эдуард Викторович, что вы можете сказать о самом этом методе и о том, в каком состоянии биоматериал, вот со слов вашего коллеги Алексея Горковенко?
Ну, метод молекулярно-генетической экспертизы заключается в исследовании определенных участков ДНК человека, то есть не вся целиком последовательность ДНК анализируется, а анализируются только определенные участки. В зависимости от дальности родства, скажем так, должно быть проанализировано то или иное количество участков ДНК. Понятно, что чем ближе родство, тем проще само проведение экспертизы. У человека есть два вида ДНК. Это ядерная, которая находится внутри клеточных ядер, и митохондриальная, которая находится между оболочками митохондрий. В формировании ядерной ДНК принимает участие как мать, так и отец. То митохондриальная ДНК передается исключительно от матери. Отец в формировании митохондриальной ДНК не участвует, чем, собственно говоря, и был обусловлен выбор по материнской линии, сравнивали генетики, не по отцовской. Бывает ситуация, когда ядерная ДНК находится в сильно деградированном состоянии. То есть, она разрушена на фрагменты такой длины, которые уже не позволяют делать идентификацию, проводить. Митохондриальная ДНК, она значительно короче, чем ядерная. Соответственно, она более устойчива. И тогда вот сейчас разработаны методики идентификации по митохондриальной ДНК.
Давайте здесь сделаем паузу небольшую. Короткая реклама в эфире радио «Комсомольская правда». Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Главная загадка столетия. «Тайна перевала Дятлова». Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Эдуард Викторович Туманов в нашей студии, врач судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», и я, Антон Челышев. Эдуард Викторович, мы остановились с вами, вы нам рассказали о том, чем митохондриальная ДНК отличается от ядерной, а теперь вот несколько слов о состоянии кости. Она мягкая, она легкая. Насколько сложнее работать с таким материалом?
Принцип работы молекулярно-генетической идентификации как по митохондриальной ДНК, так и ядерной ДНК, это принципиально схожи, потому что там и там выявляется определенная последовательность, и смотрится, есть ли эта последовательность у матери, у ребенка и так далее.
С чем это можно сравнить? Вот последовательность чего? Сколько там элементов должно совпасть в этих двух последовательностях, двух фрагментах?
Это зависит от экспертизы дальности родства. Так? Понятно, что чем больше совпадений, тем больше достоверности результата. Есть специальный математический аппарат, который рассчитывает процент вероятности события, а именно родства в данном случае, в зависимости от того, сколько там совпало участков ДНК. Вот. Считается, что результат высокий, когда 99,5 и выше. То есть это уже можно говорить о прямом о родстве.
Вот о фрагменте кости вы знаете только по описанию, тем не менее, с вашей точки зрения, он пригоден для подобного рода экспертиз?
Затрудняюсь сказать, но вот по описанию мягкая кость, это говорит о том, что она уже пошел процесс декальцинации, то есть действовала агрессивная среда, судя по всему, вот гумусовые кислоты, которые содержатся в почве, а вот кислоты щелочи могут разрушать ДНК. Поэтому, когда вот эксперт-генетик говорит, что им не удалось выделить ядерную ДНК, это может быть обусловлено как раз вот действием агрессивных сред, когда уже запустился процесс разрушения костей, и, соответственно, пошел процесс деградации ДНК.
Прежде чем мы еще раз услышим вот результат этой экспертизы, хочу спросить, вот эти сложные методики, а там по исследованию ядерной ДНК, митохондриальной, они могут привести к ошибке?
В грамотных руках, при сертифицированном оборудовании, при соблюдении методик, там вероятность ошибки практически исключена на настоящее время. Вопрос в другом. Скажем так, судебно-медицинские эксперты генетики с экспертизами подобного рода сложности, а тут экспертиза, во-первых, непрямого родства, а во-вторых, экспертиза по митохондриальной ДНК, измененный объект, кость, так, сталкиваются довольно часто. Это наша профессиональная деятельность. Другое дело, что лаборатории, которые работают по обращениям граждан, там в основном идет преимущественно экспертиза прямого родства. Или, скажем так, родства во втором поколении, максимум в третьем. Ввиду того, что есть достаточное количество биологического материала, который легко достать, исследовать, то, скажем так, вот это наследование по митохондриальной ДНК они применяют нечасто.
Иными словами, сколько должна идти такая подобная экспертиза? Примерно.
Это явно больше суток, скажем так, если полный цикл запускается. За несколько часов это не сделаешь.
Просто вот были такие мнения, когда, допустим, 21 день, до 25 дней делаются подобные экспертизы.
Нет, это срок, который отводится вообще на исполнение всей экспертизы. Скажем так, тут мы должны понимать срок проведения собственно говоря, лабораторные части, то есть выделение, сравнение ДНК, срок оформления самого экспертного заключения, срок, который отводится на расчет вот, вероятности совпадения. Вот из этих сроков, да, складывается конечный срок выполнения экспертиз. Поэтому, смотря о чем спрашиваем, да, какое время на выделение ДНК отводится, какое время на написание заключения отводится. Как, опять же, время написания заключения эксперта зависит от сложности экспертизы, какой математический аппарат применяется и так далее, и так далее. То есть, сказать, вот там, условно говоря, 48 часов и точка, это, конечно, непрофессионально, потому что все определяется конкретными условиями. Следующий момент. Опыт, он очень важен. В этом деле и соблюдение методологии исследований, подчеркиваю, это сложная экспертиза. И не случайно, скажем так, в судебно-медицинской экспертизе в подобных случаях во избежание ошибок, потому что пробовали, ошибались, в конечном итоге все проводится в Российском центре судебно-медицинских экспертиз Минздрава России. Они как раз специализируются на выполнении сложных, особо сложных генетических исследований. Ни с коим образом, не подвергая сомнения профессиональную репутацию, навыки и достоинства людей, которые проводили экспертизу вот по этому фрагменту кости и выделяли ДНК, соответственно, и сравнивали, я абсолютно убежден, что это грамотные, порядочные люди, профессионалы своего дела. Но вот я как эксперт все-таки хотел бы, чтобы это было подтверждено еще исследованием Российского центра судебно-медицинских экспертиз. И тогда бы это, наверное, уже поставило точку в споре сторонников и противников. Либо многоточие и подвергло бы уже другим исследованиям.
Мы в своих программах и в публикациях на сайте и в газете «Комсомольская правда», Наташ, ты с Николаем Арсеговым неоднократно подчеркивали и иллюстрировали даже конкретными примерами то, как много новых загадок появляется по мере расследования главной загадки, главной тайны гибели группы Дятлова, ответа на вопрос, почему они умерли, что их убило или кто их убил. И вот сейчас мы получили новую загадку, это как раз произошло в эфире Первого канала. Давайте еще раз послушаем фрагмент, когда Дмитрий Шепелев зачитывает результаты генетической экспертизы. Да, у нас по ним есть вопросы, к самой этой экспертизе есть вопросы, в том числе у экспертов по ней есть вопросы, мы уже об этом говорили, но тем не менее, у истории с загадочной гибелью группы Дятлова появилась еще одна загадка, еще один X, который необходимо как можно быстрее найти.
Близкое родство по женской линии исключено. А теперь ваши комментарии.
Как я уже говорил, ДНК была сильно деградированная. То есть нам, к сожалению, из кости не удалось получить полный. То есть там митохондриальная ДНК, два гипервариабельных участка. Хорошие данные получились только по одному из них, но даже в нем, в одном случае профиль из кости 4, отличие от стандартной референсной последовательности, в другом случае 10.
Что это может значить, говоря простым языком? Да.
Скажем так, если бы они были ближе родственниками по женской линии, то эти различия должны быть одни и те же.
Эдуард Викторович, ну теперь вам слово. Вы эксперт, и, пожалуйста, объясните, что означает вот все те, что означают все те сложные для уха неразбирающегося в этом человека слова, которые произнес ваш коллега.
Ну, митохондриальная ДНК, она достаточно стабильна. И, скажем так, вот эти стабильные участки у нас у всех здесь сидящих, и в том числе радиослушателей, они совпадают между собой. Но есть небольшие участки ДНК, относительно небольшие, к длине ДНК, но большие, ну, достаточно большие для генетика, поймите правильно, которые индивидуальны. И, соответственно, эти отличия передаются от матери по женской линии. Собственно говоря, вот их и исследовали наши коллеги, и они не нашли совпадений. На основании этого сделали вывод о том, что родство исключается. Ну, скажем так, сказано все очень грамотно, все сказано очень верно, сказано профессионально. Единственное, что я опять повторюсь, я хотел бы все-таки подождать результатов генетического исследования, которое будет проводиться в Российском центре судебно-медицинских экспертиз.
Ну вот буквально на днях мы отдали все образцы профессору Иванову в Российский центр судебно-медицинских экспертиз. Нас попросили подождать 2 недели, поэтому мы ждем, набрались терпения. И вот уже через 2 недели будет относительно ясно все-таки окончательный результат.
Сейчас мы попросим вас подождать несколько минут. Короткая реклама и выпуск новостей в эфире радио «Комсомольская правда». Затем продолжим.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. В нашей студии Эдуард Туманов, врач, судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев. Итак, еще раз, Наташа, мы отдали биоматериал, фрагмент кости, в тот самый центр судебно-медицинских экспертиз, о котором нам рассказал Эдуард Викторович. То есть там, вот в том самом месте, которому доверяют абсолютно все российские судебно-медицинские эксперты, и будет дан окончательный ответ на вопрос, является ли человек, похороненный в той самой могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга, родственником людей, считающих себя там племянницами, и так далее, внучатыми племянницами Семёна Золотарёва.
Тут, понимаете, вот исходя из результата ДНК-экспертизы, который был озвучен на Первом канале, у нас сложилась такая ситуация. Вот конкретно во время процесса эксгумации на кладбище эксперт Сергей Никитин провел метод фотосовмещения. И по методу фотосовмещения, да, вот вывод был Никитина о том, что это Семён Золотарёв. По крайней мере, это тот человек, который изображен на фотографии. Примерно 54-55 года она датирована. И вот череп, который был обнаружен в могиле, он совпадает с ликом на фотографии. Получается, вроде как это Семён Золотарёв. По ДНК-экспертизе это может быть по одному из вариантов не Семён Золотарёв. Второй вариант, родственница, с которой сравнивали ДНК костной ткани, может не являться его родственницей, потому что, например, она там, ну, к примеру, приемная в семье, да, мы этого пока не знаем. Дальше, если же мы рассматриваем дальше первый вариант, то мы получаем совершенно однозначный вывод, что родственники-то уверены, что на фотографии изображен Семён Золотарёв. Получается, у нас был в могиле лежит кто-то, кто выдавал себя за Семёна Золотарёва, кто в послевоенной его биографии вообще выдавал себя в послевоенные годы за Семёна. Мы, кстати, вот предложили Сергею Алексеевичу Никитину несколько фотографий Семёна, в том числе и военную его фотографию, по-моему, 44-го года, где он вместе с братом Фёдором на войне. И вот по этой фотографии вышло, что да, это тоже тот же самый человек, череп которого лежит в могиле, и кто изображен на фотографии образца 54-55 годов. То есть вроде бы вот у нас, если отталкиваться от 43-го года, то это один и тот же человек. Да? Но вот у нас выпадает участок уже до войны и первых военных лет. У нас есть довоенная фотография Семёна. К сожалению, она очень плохого качества, нам не удалось вывести ее на фотосовмещение. Поэтому вот сказать однозначно, совпадает ли его изображение с той фотографией, мы пока не можем. Почему мы обратились в Российский центр судебно-медицинских экспертиз? Вот нам говорят, что вы хотите от этого получить. Мы хотим получить ровно одно. Мы хотим получить окончательное заключение о том, кто лежит в могиле. Потому что дальше, чем Российский центр судмедэкспертиз, нам уже идти некуда. Это окончательная точка, это будет окончательное резюме, которое либо подтвердит выводы генетика Алексея Горковенко, либо его эти выводы опровергнет. Тем не менее, сейчас получается у нас ситуация, когда у нас не пойми, кто в могиле лежит, под памятным знаком Семёна Золотарёва, с жуткими травмами, о которых мы поговорим, да, сегодня. То есть он наверняка был убит, И впору надо возбуждать уголовное дело, чтобы вообще понять, от чего этот человек был убит и кто это вообще там лежит. То есть вот пока мы пришли к такому результату. Поэтому мы ждем вывода второй экспертизы.
Ну, это будет в любом случае еще одна бомба информационная, только время для ее разрыва еще не пришло, ждем 2 недели. Наташ, правильно ли я понимаю, и вот, Эдуард Викторович, вам это вопрос в такой же степени. Между вот этими родственницами Семена Золотарева и им самим, в каждом поколении есть женщины, да, вот по линии которых и передается этот фрагмент митохондриальной ДНК, это вопрос тебе? Потому что, а вдруг там где-то нет женщин, вдруг там, я что я имею в виду, вдруг вот эта вот женская линия, да, там переходит в мужскую, родился, условно говоря, там...
Я поняла, там, про что речь.
Брат, да. Отец и так далее.
Вот у Семена и его сестры Марии одна мать, да, вот так. Они родились от одной матери. У Марии дети. Вот, собственно, это Татьяна, с ДНК, которой сравнивал генетик Алексей Горковенко. И у нас еще есть образец ее родного брата Павла. И вот сейчас, кстати, вот у Иванова же мы будем сравнивать еще ДНК Татьяны и Павла, чтобы вот определить их родство, насколько они родные. Если это родство совпадет, а в могиле окажется, то есть а с ДНК костной ткани не совпадет это родство, то у нас опять же будут 2 варианта. А может быть тогда Мария... Мать Татьяны и Павла была в семье приемной. Тогда нам придется предпринимать какие-то другие шаги, искать других племянников от другой сестры. Да, у Семена было 3 сестры. По одной линии мы вообще не знаем никаких наследников, по другой линии мы знаем. И вот тогда нам придется брать ДНК у других племянников и сравнивать их с ДНК вот этих племянников, чтобы понять, родные ли они вообще все.
Тогда прямо сейчас хотелось бы вернуться к эксгумации, Эдуард Викторович. Вот в эфире Первого канала вы коротко сделали определенные выводы, прочитав, ознакомившись с описанием травм, сделанным вашим коллегой Никитиным, экспертом Никитиным, который проводил, собственно, эксгумацию. Я прошу вас сейчас чуть более подробно о своих выводах рассказать.
Но я не могу сказать, что мои выводы кардинально отличаются от выводов, которые сделал Никитин. Он грамотный очень эксперт, пользуется заслуженным уважением и авторитетом в судебно-медицинской среде. Просто мы сделали то, что, собственно говоря, он и в принципе не делал. Просто сопоставили повреждения, которые обнаружены при эксгумации, с повреждениями, которые описывал Золотарев. И что мы проверяли? Есть, нету расхождений в описании переломов между теми, которые выявлены были на эксгумации, и теми, которые описал
эксперт Возрожденный.
Эксперт Возрожденный при экспертизе трупов Золотарева. Ну, в принципе, совпало практически все. Совпало описание зубов. Единственная разница, что... Возрожденный описывает на одну металлическую коронку больше, но один из зубов покрыт пломбой из металлической амальгамы, наживательная поверхность. И вполне можно допустить, что в условиях там, недостаточной освещенности, ограниченных возможностей судебно-медицинского исследования, он вот этот блеск амальгамы принял за металлическую коронку. То есть тут, я думаю, расхождение носит больше формальный характер, чем действительно. В остальном все совпадает. Стоматологический статус совпал. То, что на эксгумации не нашли одного зуба, это тоже имеет формальный характер, потому что очень часто на эксгумации при извлечении черепа выпадают зубы, когда вот именно такая полная скелетизация происходит, потому что все уже передентальные связки давным-давно разрушены, они, белковые структуры давным-давно сгнили, и зубы очень легко выпадают при малейшем дотрагивании. А в песке их можно просто не заметить, если... Ну, песок соответствующего цвета с костной ткани. Поэтому тут все это расхождение нету на самом деле. Описание переломов ребер, скажем, локализации переломов ребер, то, которое указал Возрожденный, и то, которое было выявлено при эксгумации скелета, полностью совпадает. Чего нету при описании Возрожденного? Он не описывает переломы лопатки, которые были выявлены на эксгумации. Но это можно объяснить тем, что Возрожден недостаточно полно исследовал труп, то есть не были вскрыты мягкие ткани спины, а что следовало бы при этом виде экспертизы сделать при таких повреждениях. И, соответственно, он не мог просто увидеть переломы лопатки, потому что при том секционном методе исследования, который он применял, переломы лопатки просто не выявляются. А кровопотека в проекции переломов лопатки он тоже увидеть не мог, потому что уже на момент его первичного исследования была выражена гнилостная трансформация трупа, и, которая скрыла возможные кровопотеки. И получается, что перелом ребер возник в результате компрессии груди в передне-заднем направлении, несколько под диагональю. Это была компрессия каким-то достаточно твердым, тупым предметом с поверхностью, сопоставимой с поверхностью груди. А перелом лопаток, вот характер переломов, он больше характерен для травматических воздействий каким-то предметом, чья травмирующая поверхность меньше поверхности лопатки.
Ну вот смотрите, в эфире Первого канала вы говорили о том, что, скорее всего, это были два удара по спине.
Два удара, локализация повреждения лопатки позволяет предположить, что было не менее двух травматических воздействий в проекцию лопатки.
А если предположить, что он упал на спину? Мы знаем, что склон перевала, он там достаточно много острых таких камней выступающих. Если, допустим, вот
можно гипотетически допустить, что он лежал, опираясь лопаткой на выступающие камни, при этом неровности, при этом его шла компрессия груди спереди назад. Но это уже, скажем так, большее допущение, да, чем удар сзади.
Еще тогда вот один вопрос. Есть еще одна версия, что он, эксперт Сергей Никитин, описывает в своем заключении, что он получил эти травмы лежа на спине. Мы предположим, что вот Семен лежал на спине, на него сверху упала какая-то большая, допустим, масса снега, и вот таким образом получились травмы и ребер, и лопатки.
Ну,
вот это одновременное может быть воздействие?
Ну, это при условии, что лежал один и единственный камень именно под лопаткой и больше нигде. Потому что сдавление груди в передне-заднем направлении, если бы там была твердая поверхность под телом, то, наверное, сломались бы еще остистые отростки позвонков. Но остистые-то не повреждены.
Да, позвонки были все целы. А можно сказать, что его убили там двумя ударами в спину?
Нет.
Нет, да, все-таки? То есть это от таких ударов не умирает?
Мы не знаем, какой силы. Ну, переломы лопатки – это не смертельные переломы, которые однозначно приводят к наступлению смерти.
Но я знаю, что далеко не все травмы мы сейчас перечислили.
Да, да?
По-моему, нам сейчас нужно уходить вновь на рекламу. И я знаю, что у вас есть сюрпризы.
По крайней мере, вопросы.
Да. Такие интересные, достаточно интересные наблюдения.
Давайте же скорее прервемся на рекламу. Чем быстрее прервемся, тем быстрее вернемся. И продолжим этот разговор. Сюрпризы мы любим, а история группы Дятлова, ее таинственной гибели в последние недели и месяцы слишком много сюрпризов нам уже преподнесла. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Мы Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и наш гость Эдуард Туманов, врач судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Продолжаем мы разговор о обстоятельствах гибели группы Дятлова. Эдуард Викторович, возвращаясь к вопросу о переломе лопатки, вообще при каких обстоятельствах подобного рода перелома, если удар нанесен вот предметом по площади, сопоставимым с площадью лопатки или даже меньше, при каких обстоятельствах такие удары, как правило, наносятся? Я не профессионал, у меня сразу всплывает такая картина. Человека кто-то замахивается, ну, палкой какой-то, да, увесистый. Человек пытается увернуться и поворачивается как бы спиной и полубоком, и удар вместо головы как раз и приходится вот в область спины, да, верха спины, где, собственно, лопатка и находится.
Как вариант. Или просто человек стоит, к нему подходит, сзади бьют. Той же палкой, кстати, говорят. Насчет палки вы довольно правильно отметили, потому что нижний край лопатки в области угла – это как раз какой-то предмет удлиненной формы. Возможно, и палка.
Ну, а теперь, собственно, вот те самые сюрпризы, о которых говорила Наталья.
Я расскажу. Дело в том, что мы показали Эдуарду Викторовичу те фотоматериалы, которые мы отсняли на кладбище, вот именно фотографии костей. И, в частности, кости таза очень, насколько я понимаю, зацепили нашего эксперта. И расскажите, какую странность вы там обнаружили.
Все дело в том, что есть дефект правой подвздошной кости. Отсутствует фрагмент. Единственное, что, к огромному сожалению, съемки журналистки, не в обиду быть журналистом сказано, но не криминалистические. Криминалистическая съемка, она делается совсем по другим правилам. Это надо там, довольно значительное время потратить, чтобы обучиться правилам проведения криминалистической съемки. Поэтому я не могу сказать, это дефект уже изначально был, когда извлекли таз из могилы, либо этот дефект образовался при извлечении, так, и этот перелом, ну, скажем так, на старых костях, но свежий. И я не вижу, где находится фрагмент этой тазовой кости, вернее, подвздошной. Поэтому я очень затрудняюсь сказать, это перелом был при жизни, это перелом возник при захоронении, при эксгумации. Но то, что он есть, это факт.
То есть у нас получается такая ситуация. У нас вдруг появился, да, вот появилось такое вновь открывшееся обстоятельство. Да, то есть у нас есть перелом подвздошной кости. Кости достаточно плотные, насколько я понимаю, да, с правой же части. То есть это тоже с правой части, так же, как и ребра,
да,
так же,
стороне,
как и лопатка.
Где ребра и где лопатка.
Мы увеличивали эти фотографии максимально, да, и я не могу сказать, что это вот мог бы быть свежий перелом, как вот если бы мы вдруг сломали эту кость при эксгумации. Потому что у нас есть кость, одна из костей, где вот случайно ее задели лопатой, и вот там видно, там просто видно свежий срез, абсолютно свежий, он такой ярко-желтый, несмотря на то, что кость старая. А здесь все же вот это уже видно, что вот эта часть, где, если мы предположим, что там был перелом, она, во-первых, она землистая, она уже там много земли вот в этих, да, трещинках. То есть такое ощущение, что все-таки это перелом старый. Но мы пока не можем понять, прижизненный он или нет. Тем не менее, вот у нас интересно с вами...
Прижизненный или посмертный мы уже... Наверное, так никогда и не скажем, потому что прижизненность, посмертность перелома определяется по другим характеристикам. А вот, скажем так, механизм образования перелома и давность, да, то есть это вот в те 50-е годы, в 59-м году перелом был, или это перелом при эксгумации. Но я абсолютно согласен с Натальей, что вот человек, не будучи экспертом, но, как сейчас принято говорить, мой респект и уважуха. Она четко заметила, что даже если кость старая, но свежий перелом выглядит совсем по-другому поверхности излома. Вот это... Жалко, что вы к нам не пошли в свое время.
У нас с вами интересный разговор состоялся, когда я вас спросила, что это может быть, если мы предполагаем, что это такой же перелом прижизненный, как и переломы ребер, и переломы лопатки.
Знаете, вот если бы мне вот просто представили описание повреждений, я не знал бы обстоятельств, где найден труп, в каком году и прочее. Вот просто, мне бы просто описали переломы по их локализации, я бы сказал, да, это переезд. То есть... Ну, как, вернее, там и другие варианты, безусловно, есть формирование таких повреждений. Но самый первый вариант, да, в перечне всех возможных вариантов, я бы поставил переезд.
То есть как некий автомобиль проехался по этому
вот,
человеку.
Пожалуйста, да, вот перелом.
Откуда бы взяться
вот
автомобилю?
Вот перелом подвздошной кости, вот перелом ребер, как раз такого же характера, как отмечают все криминалисты, да? Ну, вернее, два, да, я и Никитин.
Если мы сейчас сложим сумму даже вот этих всех предположений, что мог проехаться перелом...
И даже перелом...
перелом
лопатки тогда можно допустить.
А, да. Ну, то есть, Витя, я сейчас как раз хотела суммировать. Перелом ввиду лопатки,
массивности,
если били
ввиду
сзади...
Массивности, если ввиду массивности, автомобиль... да, проезжающего предмета и прочее, можно допустить, что при неровности был. Но какой,
тайге,
какой автомобиль в тайге
нет,
на склоне?
Хорошо, но давайте тогда чуть-чуть усложним картину. Да? Вы знаете, что это тайга, что автомобилей там нет. И в этом случае какой была бы ваша первая мысль?
Тогда надо разделять повреждения. Переломы ребер – это вот сдавление. Переломы лопатки – от ударов. Два удара, как минимум. Переломы подвздошной кости – это тоже удар. Тогда получается вот три травматических воздействия в общей сложности.
Взрывная волна точно здесь?
Исключаем.
А тогда,
там давайте, вообще давайте... Не на... давайте вот взрывную волну исключим раз и навсегда. Ни на одном погибшем нету признаков действия взрыва.
Вот, что называется, сняли с языка. Вы сказали, ни на одном погибшем. Если сопоставлять травмы Семёна Золотарёва и других участников группы Дятлова, то как повреждения Семёна Золотарёва выглядят в сравнении с другими? Они там похожи, не похожи?
Там нету фактически однотипных повреждений ни у кого. Они достаточно отличны. Есть переломы черепа, вдавленный причем. Есть переломы ребер, ну, немножко по другим анатомическим линиям. Есть вообще, где нету повреждений костей скелета, но есть повреждения мягких тканей. Есть, где вообще нету, не обнаружено повреждений механических, по крайней мере, мягких тканей и костей скелета. Поэтому довольно такая разнородная группа повреждений.
Что-то общее, какой-то общий воздействующий фактор при анализе повреждения мягких тканей и костей скелета всех участников группы можно определить?
Ну, можно сказать, что те повреждения, которые отмечены у погибших, так, тотально у всех, это действие твердых тупых предметов либо с преобладающей, либо с ограниченной травмирующей поверхностью, в зависимости от того, где какие повреждения локализуются. То есть мы можем исключать там действие инфразвука, ультразвука, там, взрывной волны, радиации, психогенные факторы. Это мы все можем сразу отметать. Это исключительно действие твердых тупых предметов.
Я предлагаю послушать еще один фрагмент из телевизионного эфира. И, Наташа, я попрошу, наверное, тебя прокомментировать, потому что человек, который сейчас будет главным героем фрагмента, его ты знаешь лучше, чем кто бы то ни было из присутствующих в студии, да и из наших слушателей тоже. И вот дальше будет твой выход. Итак, внимание.
Вас просили о чем-либо молчать.
Да.
Да, это правда. Есть ли у вас какая-то информация, версия, доводы в отношении трагедии группы Дятлова, которую вы от нас скрываете?
Это нечестный вопрос.
Но я вам честно скажу, что я обещал, или просто, вы же, я вам обещание же не давал, правильно?
Да.
И не буду я вас терпеть.
Есть, есть.
Ответ есть, да, правда. Теперь уже, Дмитрий, попробуйте сами.
Владимир Михайлович,
орешек перед нами.
Ну а как к этому относиться, скажите, пожалуйста? Вот к тому, что вы...
А я его предупредил. Когда меня будут терзать, я откажусь от того, чего я говорил. Потому что то, что я сказал, я его предупредил, что никому, никому.
Ну а чем это вам грозит? Ведь уже прошло
грозит...
много времени.
Грозит, ну, наверное... отношением к Дятлову, к дятловцам и так далее.
Ну, в общем, вы отказываетесь
я не хочу,
говорить
об этом. Да, я не хочу, чтобы какая-то тень упала на Дятлова и дятловскую группу.
Только что в эфире прозвучала речь Владимира Михайловича Скинадзе, человека, который принимал непосредственное участие в поисках пропавшей группы. Интригующие слова прозвучали, о чем его попросили молчать. Вот о чем его попросили молчать, тут я не знаю. Что он скрывает, я, наверное, сейчас, извините, Владимир Михайлович, выдам нашим радиослушателям. Надеюсь, вы меня за это простите. Дело в том, что есть некое подозрение не только у Владимира Михайловича, а у многих других тоже, что Игорь Дятлов не туда повел группу, не на том склоне поставил палатку. Не совсем правильные действия, как руководителя, предпринимал, и тем самым подвел группу под некий удар, под вот некую трагедию, которая с ними и произошла.
Наташ, спасибо тебе большое. Судя по тому, что ты сейчас сказала, это как минимум повод собраться и поговорить конкретно об этой версии. А это значит только одно. Мы соберемся и поговорим об этом. Но сейчас главное дождаться результатов экспертизы. Около 2 недель потребуется специалистам Всероссийского центра судебных экспертиз, да, для того, так, чтобы дать окончательный ответ. Ну а на сегодня это все. Спасибо огромное. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который вместе с супругом Николаем Варсеговым проводит это расследование. Эдуард Викторович Туманов, врач, судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».